Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. По данным Левада-центра, подавляющее большинство россиян готово поступиться свободами ради порядка. Что же такое свобода для российского человека? Существует ли она в стране, по мнению ее граждан? Отмечают ли люди сворачивание гражданских свобод? Это тема нашей сегодняшней программы. В передаче принимают участие Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Центра, социальный психолог Андрей Юрьевич, замдиректора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук. И по телефону в программе принимает участие Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Дорогие слушатели, сообщения по теме программы ждем от вас на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Как вы понимаете слово «свобода»? Это я спросила у слушателя на нашем интернет-форуме. Вот некоторые сообщения оттуда. Сорбе пишет: «В моем понимании свобода – это однозначно не анархия, а свод общепринятых прав и обязанностей всех членов общества, как отдельных членов этого общества по отношению друг к другу, так и отношение государства к каждому своему гражданину и граждан к своему государству. За основу должны быть взяты 10 заповедей Бога. В обществе должен присутствовать плюрализм и свобода выбора, а также самовыражение и самореализация. Власть не должна бояться свободы». Алексей Воропаев из Санкт-Петербурга. «Все ведь просто. Свобода – это возможность делать все, что угодно, как добро, так и зло. Она по ту сторону добра и зла». Владимир. «Лично мое ощущение, что максимальная свобода у меня была в советские времена. Я был свободен от боязни кризисов. Я был свободен от боязни получать нищенскую зарплату. Я был свободен от страха ходить по улицам и не бояться шахидов с взрывчаткой». А ему отвечает Татьяна Свет из Тольятти. «Какие кризисы могут быть за колючей проволокой, когда ничего нет, а что есть по талонам? Газета «Правда», журнал «Работница», политинформация каждый понедельник. Изменил жене на местком, напился пьяный на портком. Зарплата нищенская, продуктов в магазинах нет. Мою подругу избили до смерти, а сын соседей убил топором своих родителей. Вот такой был порядок». Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга. «Свобода выбора, идеал демократов и либералов, это свобода, свойственная не только человеку, но и животным. Пассивная свобода. Есть активная свобода, свойственная только человеку. Свобода творчества. Как только не изощряются различные исты и краты, чтобы закатать эту человеческую свободу в асфальт, подменить ее животной свободой выбора. Рынок противостоит свободе творчества. Вот основной вопрос современности – свобода выбора и свобода творчества. Животное или человек, корыто или идея?» И Александр из Петербурга пишет: «На сегодня самой большой ошибкой значительной части человечества является подписание и выполнение Декларации прав человека. Это односторонний документ, приносящий больше вреда, чем пользы, так как должен быть принят одновременно с Декларацией прав общества, государства по отношению к человеку. И только тогда мы сможем объективно говорить о свободе». Вот, Борис Владимирович, не прокомментируете ли эти мнения?
Ну, сама тема очень сложная и запутанная, понимание ее большинством россиян тоже непростое. И тут наслаиваются разные вещи. Ну, во-первых, то, что было видно просто в ответах, значит, постоянное сравнение сегодняшнего и советского. Явно, что советское не уходит и все время присутствует как некоторая то ли норма, то ли наоборот, то плохое, от чего надо оттолкнуться, отойти и прочее. Есть более традиционные слои значений свободы, но это традиционное русское, о котором у Толстого сказано: не свобода, а воля, да? Вот, то есть просто когда на всех наплевать, никто тебя не стесняет, и такой свободы, ну, она скорее за пределами общества, чем в обществе, возможно. Есть, ну, такой, как бы, нынешнее, совсем уже последних лет такое представление о свободе: не достают, и ладно. Вот, и уже хорошо. Поэтому в целом все-таки мы чаще, например, получаем, ну, там, свыше половины россиян, ну, скажем, не видят никаких притеснений по отношению к притеснению со стороны власти, по отношению к средствам массовой информации, не чувствуют ограничения свободы слова, хотя вроде бы на словах свободу слова ценят. Свободу слова, свободу передвижения. Но прежде всего, конечно, это свобода делать то, что хочется, и покупать то, что хочется. Наследие ведь очень тяжелое, российское, и советское, и постсоветское. И все-таки еще страна, если говорить о жизни большинства, все-таки страна достаточно бедная ресурсами и запросами. И страна уж очень большая и чрезвычайно разная. Вот, тяжело вот такому огромному пространству, в общем, не очень организованному и не имеющими хороших таких прочных традиций гражданских свобод, да даже и потребительских свобод, в конце концов.
Андрей Владиславович, каковы ваши наблюдения по поводу того, как понимается, воспринимается свобода в российском обществе?
В психологии широко распространен такой тест Роршаха, который стоит в том, что людям показывают совершенно аморфную, бессмысленную картинку, которая получается, например, путем размазывания чернильного пятна на бумаге. И предлагают проинтерпретировать эту картинку, и каждый видит там то, что подсказывает его личный опыт, личностные особенности и так далее, и соответствующим образом интерпретируются результаты. То есть каждый видит то, что для него актуально. Вот слово «свобода» и понятия настолько неопределенные, что это напоминает тест Роршаха. Действительно, каждый видит в свободе то, что наиболее значимо, актуально для него. Вот Борис сказал об основных ипостасях этого понимания. Кстати, что касается вот потребительской свободы, то мне вспоминается очень хорошее высказывание Михаила Жванецкого, что главным достижением российской свободы и демократии, я считаю, то, что между мной и бутылкой водки не стоит райком партии. В том смысле, что я решаю, что мне пить, когда пить, с кем пить и так далее. Так что вот это вот одна действительно из существенных ипостасей понятия свободы для народа, который долгое время был лишён основных потребительских благ. Но, в принципе, конечно, у нас разные люди и разные слои общества поднимают под свободу совершенно разное, но, к сожалению, очень распространено понимание свободы как вседозволенности, полного отсутствия ограничений, правил, несоблюдения законов и так далее. То есть, действительно, достаточно анархическое понимание свободы. Опросы показывают еще одну интересную вещь, что значительная часть наших сограждан на вопрос о том, как вы понимаете свободу, отвечает, что свобода – это освобождение из мест лишения свободы. То есть, в общем, проявляя вполне понятные ассоциации. Но дело не только в опросах. Вообще, вот в последнее время и в социологии, и в психологии очень популярна идея так называемой визуальной науки, визуальной социологии и психологии, где основными критериями и способами доказательства истины являются не результаты опросов, а некие визуальные картинки. Вот представьте себе такую картинку, которую можно наблюдать у нас каждый день и на улице, и в общественном транспорте. Вот идет или сидит существо, которое непрерывно матерится, плюется, бросает окурки, где попало, издает какие-то странные хрюкающие звуки, при этом предельно агрессивно и готово убить за любое сделанное ему замечание, потому что любое замечание воспринимает как посягательство на самое дорогое, что у него есть, на свободу. Так что вот, к сожалению, в современной России очень но и такое скотское просто понимание свободы. И тут еще ярким примером могут служить, например, наши пляжи. Вот сравните наши городские пляжи утром, когда их уберут гастарбайтеры, и вечером, когда там отгуляет наше сильно раскрепощенное население. Ну, Мамаю такое не снилось. А если бы приснилось, то он, наверное, не напал бы на такой народ. Так что вот подобные визуальные картинки, они служат тоже очень адекватным выражением того, как понимается свобода в современной России, подчеркнув, все-таки не большей частью общества, но значительной частью, к сожалению.
С пейджера Александр пишет: «Свобода – это свобода учиться, не тратить денег ни на взятки, ни просто на плату за образование. Это свобода отдать ребенка в детский сад, не выстаивая многолетних очередей, и опять не платя. Это свобода работать, где захочешь». Я напомню, что в нашей программе принимают участие социальный психолог Андрей Юревич, социолог Борис Дубин и Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Это программа «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. И к Александру Черкасову мой следующий вопрос. Александр, что вы думаете по поводу именно восприятия свободы в российском обществе?
нас и в обществе, и государевыми людьми свобода воспринимается весьма оригинально. Как то, разного рода ограничения, уголовно-процессуальный кодекс или правила технической эксплуатации электроустановок воспринимаются как ограничение этой самой свободы. Ну, действительно, не запрещают хвататься голыми руками за провода, в которых 1000 вольт. Или следователю мешают, оказывается, следователю мешают применять эффективные методы, чтобы у гада подследственного узнать, получить показания, что же он сделал. К сожалению, восприятие вот всего этого как главного ограничителя свободы, а не как естественных и выработанных большим опытом человечества рамок, которые позволяют себя реализовывать именно в этих рамках и в этих направлениях, потому что в другую сторону ты по Дарвину пойдешь под естественный отбор. Вот это присутствует. Во-вторых, как я могу заключить из ответов ваших респондентов, народ немножко путает права и свободы. Свобода — это когда мне никто не должен мешать, да? А вот ребенка в детский сад отдать, это, извините, тут кто-то что-то должен для этого сделать. Права и те вещи, для реализации которых нужны усилия каких-то институтов, это одно дело. Свободы, когда ничего, кроме моей и людей, которые вместе со мной свободу реализуют, активности, в общем, ничего особенно не нужно, главное, чтобы не мешали, это другое. Ну, и последнее, наверное. Впадание в крайности. То есть, либо мы все выстраиваемся в шеренгу и в соответствии с очередной новой идеологией делаем раз, делаем два, делаем светлое будущее, либо светлое будущее состоит в отмене всех ограничивающих структур государства, прежде всего. Ну, как же без этого? Государство главное, что нам мешает. И тогда-то наступит счастье с большой буквы «ща». Вот тут, по-моему, есть некоторая большая ошибка, потому что кроме государства нашу свободу могут ограничивать и религиозная община, и какие-нибудь бандюки, которые приходят на место этого самого государства, когда оно уходит, и вообще власть, которая нас как-то ограничивает в свободах, государству не тождественно. Ну, впрочем, про это почитайте статью Стаса Маркелова в последнем номере «Новой газеты». По-моему, очень интересная статья, где он, вроде бы близкий к анархистам, как раз спорит с анархическим пониманием свободы, очень близким моим согражданам.
Снапейджер пишет нам: Ольга, я за свободу, именно исходя из христианской веры. Бог дал человеку свободу выбирать добро и зло, а не сделал его игрушкой. Выборность убрали, останавливает милиция любого и лезут сумки, а я у них не могу полазить и так далее. Я за свободу однозначно. Борис Владимирович, вот по данным вашей социологической кампании, подавляющее большинство граждан готово поступиться свободами ради порядка. Что, во-первых, сколько, да, какова цифра, и что за ней стоит, и что из этого следует?
Цифры чуть-чуть колеблются, ну, скажем так, процентов 60-65, так или иначе, особенно в более тяжелые периоды экономические для страны, как будто бы выбирают порядок и готовы поступить с свободами. Но ведь на самом деле, как бы, никакого плебисцита же никто не проводил и проводить не собирается. И, по-моему, россиянам не приходится выбирать между свободой и порядком, потому что нет ни того, ни другого. Если бы действительно состоялся такой обмен, и хотя бы на время был какой-то порядок, мы могли бы посмотреть, что происходит от реализации этих самых потаенных и непотаенных желаний. Но ведь на самом деле нет ни того, ни другого, или попирается и то, и другое, или ограничивается и то, и другое. И тут важно понимать все-таки, ну, какое-то, ну, взрослое понимание свободы, что, ну, имеет смысл ставить вопрос о свободе только в обществе. Если в пустыне, там и проблемы нет. не возникает. Вот. Выживай себе, как умеешь, и что там. Вот. Значит, речь идет все-таки об общественной жизни человека. А значит, твои свободы ограничены свободой другого человека. Да? Вот. Стало быть, свобода всегда включает в себя элемент взаимодействия, взаимности, расчета на другого, ответственности перед ним и так далее, и так далее. Иначе говоря, это очень сложная штука, и наши респонденты, кажется, это понимают, когда говорят или имеют в виду, когда говорят, что свобода – это когда нормально работают все институты, да? То есть в том смысле, что меня ничего искусственно не сдерживает. Если я хочу куда-то поехать, я еду, если я хочу учиться, я учусь, если я хочу купить, я покупаю и так далее. Но это значит совершенно другое общество, чем то, в котором мы живем именно сегодня, и в котором, конечно, по большей части ни свобод, ни порядка нет. Так что и плебисцита нет, и свободы нет, и порядка нет. И вот мне кажется, что тот факт, что большинство россиян вытеснили из своего сознания и то, и другое, вот во многом определяет самочувствие сегодняшнего россиянина, его неуверенность, его слабую защищенность, его какой-то абсолютно иррациональный расчет на первых лиц государства, которые почему-то должны ему помочь, и так далее, и так далее. Иначе говоря, ситуация, когда ни порядка, ни свободы, гораздо более реалистична, чем эту самую за чечевичную похлебку, да, отдать первородству.
Андрей Владиславович, тем не менее, как вы оцениваете то, что вот большое количество, подавляющее большинство граждан готовы поступить свободами ради порядка? Тут какой-то есть психологический момент интересный?
Конечно, но я бы еще к этому добавил, что опросы показывают, что примерно 86% наших сограждан за введение цензуры на телевидении, примерно 50% за введение цензуры в интернет, и эти цифры постоянно растут. То есть основной частью наших сограждан не дефицит свободы воспринимается как основная проблема, а недостаток ограничений, неразумной, необузданной свободы. Причем вот 3/4 действительно готовы отказаться от свободы без всяких компенсаций. То есть не просто предпочитают порядок свободе, но отвечают таким образом, что им свобода не нужна. Вроде бы это удивительно. На самом деле нет. Исследования, которые проводятся даже в такой свободолюбивой стране, как Соединенные Штаты Америки, показывают, что типовому американцу на абстрактные идеалы свободы по большому счету наплевать. Он ценит свободу в той мере, в какой она полезна и выгодна лично ему, прагматически выгодна. Посмотрите, ну что дала свобода основной части нашего населения? Но за исключением той небольшой части, которая стала политиками, бизнесменами и так далее. Свобода предпринимательства, большая часть наших сограждан не нужна, потому что они предпринимательством не занимаются. Экономические свободы не очень нужны. Политические свободы тоже не очень нужны, потому что, ну что они представляют собой в современной России? Это свобода говорить то, что думаешь, не имея возможности на что-то повлиять. И вот симптоматично, что вот примерно 80% наших сограждан высказывают такое ощущение, что повлиять ни на что они не могут. А говорить то, что думаешь, не влияя на события, ну, ведь такое было и в позднесоветское время. Можно было ругать и Хрущева, и Брежнева на кухне, и в этом плане мало что изменилось. Да, появилась бытовая свобода. Ну, например, вот такие проявления, как свобода материться в общественных местах, там, плеваться и так далее. Но все-таки вот для большинства наших сограждан цивилизованные люди, для которых это как раз вот и не нужно. А издержки того, как у нас потребляется и используется свобода, очевидны. Ну, статистика состояния нашего общества просто ужасающая. Скажем, убийств у нас в 4 раза больше, чем в Соединенных Штатах Америки, в 10 раз больше, чем в большинстве европейских стран. Беспризорников больше, чем в годы гражданской войны. По индексу коррупции мы где-то примерно на 150-м месте в мире из 180 возможных в череде африканских стран. Но бог с ней со статистикой. У нас появились даже такие явления, как рабство, людоедство. И, ну, то есть мы все ниже опускаемся по эволюционной лестнице. Возникает вопрос, что дальше? Отрастим хвосты и залезем на деревья? И действительно, во многом такая ситуация – это следствие распространения абсолютно неконтролируемой, дикой, варварской свободы в нашем обществе, в отсутствии ограничений. Появился еще один любопытный вид свободы – это свобода делать то, что запрещено законом. Вроде бы нельзя, но в то же время можно. Ну, например, вот ударьте по лицу какого-нибудь человека, милиция этим заниматься не будет, если это не лицо депутата или какого-нибудь другого значительного человека. То есть, в принципе, вот бить по лицу ближнего можно. Это вот один из артефактов свободы в современной России. Ясно, что когда свобода в основном предстает в таких своих последствиях, 3/4 населения готовы от нее отказаться без всяких компенсаций. Это вполне рациональная позиция.
Сейчас рубрика «Система понятий» о том, что такое авторитет с точки зрения социолога, рассказывает доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта ТЭРИ, фонда «Общественное мнение».
Авторитет или авторитетная власть – это социологический термин, который описывает тип власти, но не просто власть, а власть лидерства, которая признается людьми как правомочная, правомерная, законная или, как социологи говорят, легитимная. Легитимность или авторитетная власть может быть основана на разных источниках. Самый распространенный – это традиционный авторитет, когда мы подчиняемся, потому что верим в традиционное происхождение власти, что этот властитель, лидер, он имеет по традиции от отца, от деда, от прадеда источник этой легитимности. Более распространенный и интересный вид авторитета – это харизматический авторитет. Здесь мы подчиняемся и считаем правомерным власть, потому что верим в особую силу этого лидера, в его харизматичные качества, в его пассионарность, его особенность. И, наконец, современный и наиболее распространенный тип авторитета – легитимный авторитет, когда мы подчиняемся человеку, потому что это надо, потому что есть закон, потому что есть конституция, потому что есть правила, на основе которых мы обязаны подчиняться этому лидеру. Это, допустим, современная власть любого президента, любого губернатора. Хочешь не хочешь, а надо.
Гостем рубрики «Система понятий» была социолог Лариса Паутова. С пейджера пишет нам Роза. Почему во время перестройки самым главным была свобода слова? Была свобода. Мы ее сейчас вспоминаем. Потому что это была свобода мысли, свобода высказать свою мысль, свободные выборы. А Конституция нам дает только права, а не свободу. Как сейчас? Конституция есть, а свободы нет. Гурами полагает, что политическая свобода без экономической – пустой звук. А слушатель, который подписывается «Страна Единая Россия», отмечает: «Подозреваю, что свобода – это возможность публично задавать вопросы». Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Фирменный голос к 80-летию Юлиана Панича. Голос актера и режиссера Юлиана Александровича Панича за четверть века работы у микрофона «Свободы» стал фирменным голосом нашего радио. Тысячи страниц русской классики 20 века прочитаны им на наших волнах. Многие книги стали известны в России именно с голоса Панича. В дни своего юбилея Юлиан Панич – гость Московского бюро «Радио Свобода». Ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи, в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют социолог Борис Дубин, социальный психолог Андрей Юревич и Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В центре Москвы прошел митинг военных, требующих обещанного жилья. Организаторы Общественный совет по защите прав военнослужащих и Союз советских офицеров назвали акцию «Построение обманутых полков». На Пушкинской площади собрались сотни людей. Многие военные пришли с семьями. В Тбилиси полиция попыталась разогнать оппозиционеров, митингующих у здания общественного грузинского телевидения. Как передает корреспондент «Радио Свобода», вскоре после инцидента акция протеста с требованием отставки президента возобновилась. В дагестанском городе Хасавюрт в минувшие сутки убиты двое полицейских. Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое. По информации МИНЧС, наиболее сложная обстановка в Якутии, Амурской области, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Авиация НАТО нанесла новые удары по целям в Ливии. Налету подверглась резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи в Триполи. Подробности о последствиях бомбардировки не сообщается. Журналисты не были допущены к месту событий. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли 11 человек, и десятки были ранены. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отрицает наличие кризиса в отношениях с администрацией США. На востоке Афганистана, в городе Хост, боевики со взрывчаткой попытались захватить здание местного полицейского управления. Убиты трое полицейских. Президент США Барак Обама заявил, что готов был бы распорядиться о проведении новой спецоперации ради устранения угрозы террористического нападения. Вооруженные силы Северного Судана захватили город Абьей, столицу одноименного района на границе с Южным Суданом. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В ней участвует социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Андрей Юрьевич, замдиректора Института психологии РАН, и Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
21 мая исполнилось 90 лет со дня рождения Андрея Сахарова, выдающегося российского физика, политического деятеля и правозащитника. Подборку исследований, ему посвященных, опубликовал Левада-центр на своем сайте к этому юбилею. 29% опрошенных отмечают, что академик Сахаров сыграл важную роль в жизни России. 27%, что он принес много пользы стране. 11% респондентов уверены, что Андрей Дмитриевич – герой, жертвовавший собой ради блага страны. 12% сообщают, что не знают о деятельности ученого и правозащитника, но относятся к нему хорошо. О том, что Сахаров, пусть неосознанно, но причинил России вред, заявляет только 4% граждан. В 1989 году 13% россиян называли смерть Андрея Сахарова самым важным событием года. А в 1991 году, по данным тогдашнего ВЦИОМа, известность академика Сахарова достигла максимума. Как писал Юрий Левада, социологический портрет человека, особенно человека такого масштаба, личности и силы воздействия на общественное сознание и воображение, это автопортрет общества с его пристрастиями и иллюзиями. То, что выделяет общественное мнение в потоке событий и в оценке людей, проясняет характер ценностей и нравов того или иного общества.
У меня к Александру Черкасову вопрос. Как вы думаете, востребована ли современным российским обществом идея академика Сахарова?
В делах людей прилив есть и отлив. Когда-то, 20 лет назад, они были очень востребованы. Сейчас усталость от последствий того, что, как считается, связано именно с наследием Андрея Дмитриевича, в частности, она толкает людей к другим мыслям, к другим ценностям. Ну вот, пожалуйста, говоривший до меня уважаемый социолог сам выступил скорее как объект исследования. С чем он сравнивал нынешнее состояние? С советским временем. Ну, действительно, теперь и людоеды есть, и по морде получить невозбранно можно. Я хочу напомнить, когда был порядок, людоедство было вполне себе связано с государственной деятельностью. Голод после коллективизации, голод после войны и после коллективизации уже в новоприсоединенных территориях, это как-то забыто, да? Равно как и то, что все-таки в советское время милиция охранила прежде всего власть, а отнюдь не граждан. И реальная криминальная статистика того времени нам неизвестна. То есть мифологизировано сознание у многих, и такой ностальгии больны многие. Андрей Дмитриевич, он, понимаете ли, не только идеалами, но и способом действия, вот такой непосредственной реакции, очень важен, по-моему. То есть человек делает бомбу, и как-то очень смело ее делает, мы это просто не видим, потому что смелость инженера, ученого, она незаметна за пределами конструкторского бюро. Но вот он озаботился последствиями испытаний бомбы. И он идет вплоть до первого лица, вплоть до Хрущева, вплоть до скандала, попытки остановить испытание мощной бомбы, а потом таки добивается результата. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах – это все-таки результат активности Сахарова. Потом он расширяет круг своих интересов. Он пишет о опасности противоракетной обороны, которая раскручивает гонку вооружений неограниченно. И что? И вот, пожалуйста, между прочим, договор от 1972 года можно связать и с письмами Сахарова в Политбюро. Политбюро Сахарова перестает слушать, он переходит к иным аудиториям, к иным способам воздействия. Это человек, для которого мысль и действие были неразрывно связаны. Иногда вплоть до самопожертвования. Вспомним его голодовки. Вспомним, что когда Горбачев звонил ему в Горький, о ком, о чем Сахаров с ним говорил? Об умиравшем в тюрьме Анатолии Марченко. Пожалуй, не только по идеям, а по непосредственной связи восприятия мыслей и действия Сахаров сегодня очень актуален.
Андрей Владиславович, каково ваше отношение к фигуре Сахарова, как оценка вашей его деятельности?
Как к великому ученому, как к отважному человеку, как к настоящему гражданину, который во всех трех качествах очень многое сделал для нашего общества. Но при этом я не уверен, что Сахаров пошел бы на конфликт советской системы, если бы мог предположить, к чему приведет разрушение этой системы.
Борис Владимирович, ваша оценка?
Лично я очень высоко ставлю и мысль, и деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова, и считаю его фигуру чрезвычайно значительной. Дело ведь в том еще, что об одной части дела очень хорошо сказал Александр Черкасов, о том, что для Сахарова мысль, слово и дело были неразрывны. И вот, мне кажется, в этом он должен был бы быть реально примером сегодня, когда там поговорить «да», а вот делать охоты нет. Но тут еще важно понимать, что он человек надолго. У него длинная, долгая мысль. Не просто некоторые актуальные требования, он постоянно и их тоже выдвигал и добивался здесь успеха, но главное его длинные мысли, которые оказываются чрезвычайно актуальными в тяжелые периоды России, я думаю, еще не раз окажутся актуальными. А то, что он герой эпохи перемен, и изменялось отношение россиян к самой этой эпохе и к тому, что вслед за ней последовало. И это во многом затмило фигуру Сахарова, а с другой стороны, как бы стало проявлять в его личности, ну, такие черты, что ли, святости или такой, ну, светской святости, да, вот, некоторой героизации. Я думаю, что он сам был бы против такого, такой нарастания некоторой иконописности в его облике, вот, но несомненно, что если что и осталось сейчас в общественном мнении вот самых разных слоев российского населения, это ощущение его моральной авторитетности и, конечно, ощущение свободы, которое всегда было за тем, что он делал.
И мы плавно возвращаемся к основной теме нашей программы. Это восприятие свободы в российском обществе. Что такое свобода для российского человека? У нас есть уже звонки. Кирилл из Челябинска, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Радио Свобода. Я считаю, что свобода является, так сказать, мифом. В мире, где существуют богатые и бедные, не может быть свободы. Ну, свобода возможна разве что в творчестве, в науке.
Ну, в общем, не знаю, что понятна говорить. Ваша мысль. Кто прокомментирует?
Ну, мне кажется, вот разговор опять попадает в ту же точку. То есть, как бы свобода отделяется от мира повседневности, да, то есть свобода – это какое-то идеальное царство или область чистого творчества и так далее, а в реальной жизни ее не бывает. Мне кажется, что этот романтический разрыв между реальностью и какой-то такой запредельной, идеальной, абсолютной свободой, вот, он сам по себе есть некоторое проявление, ну, если не свободы, то такого ограничительного понимания свободы. Сэр Исайя Берлин, замечательный британский мыслитель российский, кстати сказать, по происхождению, вот, разделял свободу позитивную и негативную. Ну, негативная свобода – это свобода от внешнего принуждения. Позитивная свобода – это внутренняя свобода. И вот мне кажется, что единство этих свобод, и особенно вот этой внутренней свободы, то есть свободы мысли, свободы сердца, свободы души, этого в нынешней России достаточно мало. И, с другой стороны, как-то мы упираем, и наши респонденты чаще упирают на свободу слова, а ведь есть еще такая вот свобода собраний, демонстраций, объединений и так далее. Вот, мне кажется, этих свобод в сегодняшней России тоже недостаточно. Свобода создания различных социальных форм, которые дальше будут поддерживать импульс свободы.
Николай из Мичуринска у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Госпожа Буда, я хотел бы задать нашему беседнику, социологу, такой вопрос. Как вы считаете, либеральная концепция свободы, которая, естественно, существует в западных странах, может ли она когда-нибудь реализоваться в этой стране? Или нам суждено под игом гибизма жить до скончания века? Будьте добры.
У вас к кому вопрос адресован?
Социологу вашему.
Борису Дубину, да? Прошу, Борис Владимирович.
Ну, я думаю, что на столетие ГБ прогнозировать это уж как-то слишком оптимистично или пессимистично, не знаю, как здесь это оценить. Но, видимо, еще достаточно долго будет. Вместе с тем, я думаю, что, ну, как бы привести свободу из-за границы, будь то либеральную, будь то какую другую, и потом здесь насаждать как картошку при Екатерине, вот, я думаю, что вряд ли тоже реалистичная вещь. Давайте попробуем все-таки ее выращивать в самих себе и в окружающем нас мире, причем делать это каждый день, а не в идеальном царстве абсолютных свобод.
Да, и Андрей Юрьевич?
Ну, вот я бы добавил, что вопрос прозвучал очень симптоматично. Вот либо западный вариант свободы, либо гибизм, да, вот так это было названо. И вообще вот очень характерно, что в вопросах свободы, демократии и так далее мы традиционно смотрим на Запад. В то время, как опыт многих восточных стран, ну вот в первую очередь стран Юго-Восточной Азии, нам во многом ближе, чем западный опыт. Но вот, например, вот существует целый ряд преуспевающих во всех отношениях стран Юго-Восточной Азии. Например, Сингапур, где никому в голову не придет разгонять марши несогласных. То есть люди достаточно свободны в политическом плане, обладают большим набором политических свобод. Но при этом попробуйте там бросить окурок где-нибудь на улице. Тут же подойдет полицейский, оштрафует на большую сумму. То есть вот разные виды свобод, сбалансированные характерным для этого общества образом, вот, к сожалению, у нас наоборот. И то, что мы смотрим либо на наш тоталитарный опыт, либо на западный опыт, не в виде других видов опыта, конечно, очень нас в этом плане обедняет.
Спейджер Александр пишет: люди намного умнее, чем вы думаете. Они хотят не полицейщины, под охраной которой буржуи и демократы будут делать все, что хотят. Им нужен порядок, который в первую очередь покончит с обнаглевшим варьем. И Владимир из Саратовской области дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, что касается понимания свободы, то я полностью согласен с тем мнением, что свободу следует отличать от воли, анархии и вседозволенности. На мой взгляд, в настоящее время особую актуальность приобретает возможность реализации свободы рядовому гражданину. И я эту возможность вижу через развитие местного самоуправления. Как это делается в Кировской области при участии Никиты Белых, и как об этом рассказывал Вячеслав Глазыч в программе «Что делать на культуре» от 25-28 года. На мой взгляд, следовало бы эти наработки реализовывать через федеральную программу.
Спасибо. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение». В ней участвуют социолог Борис Дубин, социальный психолог Андрей Юревич и Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». С пейджера. Доброго всем здоровья. Вероника, попросите, пожалуйста, собеседников высказаться по стихам Пушкина. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь?» Александр, не прокомментируете ли?
Но у Пушкина была масса мудрых и ядовитых стихов по отношению к своей стране, к своему народу. Он особенных иллюзий не питал. Но это, кстати, не помешало ему быть Пушкиным в стране, откуда он не мог выехать за границу, где он был ограничен в передвижениях и внутри, ограничен цензурой и так далее. Зависит от царя, зависит от народа, не все равно ли нам. По-моему, человек ухитрялся себя реализовать в не самое подходящее как для всех остальных время и место. Собственно, для большинства любое время и место не подходящее. Они видят свою реализацию либо в светлом будущем, либо в славном прошлом. Вот если бы было так, тогда бы. Вместо того, чтобы понять, что будущего нет, кроме того, которое ты творишь сегодня и сейчас. А по поводу всего остального можно иронизировать, как это делал Пушкин.
Мне нравится эта мысль Александра Черкасова. Я хотел с другой стороны об этом же примерно сказать. Одно время было такое очень модное течение, во многом европейское, но отчасти затронувшее тогдашний Советский Союз, 60-е годы, такая как бы мифология или утопия свободного времени. Вот в рабочее время человек как бы порабощен, а вот в свободное время он будет совершенно свободен. Значит, 50 лет, прошедших с той поры, показали, что ни на Западе, особенно в свободное время, свободный человек не сильно реализуется, и в России оно как-то не слишком. Вот. И Александр Сливада, который в свое время комментировал по совершенно другому поводу эти слова, он писал о том, что свободным можно быть внутри любых институтов, в зазорах между институтами, в конце концов, по ту сторону любых институтов. Важно действовать в настоящем. Тут я совершенно согласен с Александром Черкасовым. Тогда, может быть, и будущее станет немножко другим.
Следующий слушатель Николай из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, ведь либеральное понятие свободы означает свободу сильных, тех, кто имеет преимущество, пользоваться своей силой и преимуществом. Именно поэтому многие, так сказать, теоретики экономического либерализма называют справедливость аморальной, поскольку аморально сильных лишать права и возможности пользоваться своей силой. В этом смысле свобода – это свобода волков кушать козлят, это свобода лохов, свобода воров обирать лохов. И именно такая свобода, собственно говоря, установлена у нас. Это свобода финансовых, скажем так, воротил выписывать себе в кризис невероятные бонусы с банков, которые, в общем, они обрушили только что. Так что свобода в наших условиях – это далеко не то, что то прекраснодушное и, так сказать, и приятное, и вожделенное, что думает о ней маленький человек, а конкретная свобода преступления. Спасибо.
Хочу, чтобы Андрей Владиславович прокомментировал.
Я вступлюсь за либералов. Вот я процитирую вполне либеральное понимание свободы. «Свобода – возможность сделать то, что не наносит вреда другому». Цитата из Декларации прав человека и гражданина Франции, 1789 год. Вот это вот вполне либеральное понимание свободы, которое было характерно для Франции времен революции. Но надо различать истинных либералов. либералов, вот таких, как Вольтер, Руссо, и если про наших либералов российских, Цперанский, Чичерин, и псевдолибералов, которые, ну, действительно, решали свои личные проблемы, реализовывали свои личные интересы в 90-е годы под знаменем светлых идеалов свободы и демократии. Я имена не буду называть, они всем хорошо известны, но, на мой взгляд, вот такие признанные на российские либералы, как Цперанский и Чичерин, просто в гробу бы перевернулись, если бы узнали, кого называют этим словом либерал в современной России. И вот то, что радиослушатель сейчас сформулировал в качестве понимания свободы, это не либеральное, это псевдолиберальное понимание свободы, а истинное либеральное понимание свободы совсем другое. Но связанное с предыдущим вот высказыванием, с цитированием Пушкина, я не разделяю его пессимизм в отношении свободы в России, хотя очень хорошо понимаю его позицию, но надо учитывать очень существенную вещь. Все-таки свобода при всех обстоятельствах – это высвобождение не только всего лучшего, но и всего худшего, что есть в человеке и в обществе. И к свободе нужно относиться очень осторожно и очень ответственно.
Александр Черкасов, что вы об этом думаете?
Я думаю, что пример с Великой Французской революцией можно чуть-чуть развить, с декларацией прав и свобод, которая тогда была принята. И помните, после этого заработала гильотина, и, как выяснилось, свобода – это еще и свобода большинства устранять всех, кто из этого большинства выбивается. Гильотина была очень мощным уравнителем. И, кажется, после этого была достаточно ровная площадка, чтобы отказаться от всех свобод при империи. Так вот, понимание, что любое меньшинство, оно должно быть заявлено, это такое присущее понимание, потому что, скажем, должно решать все большинство. Другое дело, что мы все принадлежим не к этому большому абстрактному большинству, а к тем или иным меньшинствам. Мы просто не очень это ощущаем. И эта самая свобода, это защита свободы самых разных меньшинств. Быть собою, а не быть выровненными под одну гребенку с помощью очень эффективной гильотины. И последнее. Борис Владимирович тут согласился не со мной. Он согласился с тезисом из статьи, уже помянутого сегодня, Стаса Маркелова.
Согласен.
Валерий Аркадьевич из Королева, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Я очень рад такой аналитике, таким компетентным вашим гостям. Но давайте вот на что посмотрим. В принципе, исходя из того, что мы все разные, и не всем как бы и свободы, или принуждения, так сказать, в крови, что ли, прививаются. И вот вы говорите в основном об инструментах, о практике. А я хотел бы вот понять, вот у принуждения есть цели, правильно? А хотелось бы услышать, свобода, какие цели этого понятия, цели предметные, цели, допустим, удовлетворения интересов каких-то личных, побуждений человека, ведь они же тоже, так сказать, нестабильны. Сегодня один интерес, завтра другой, либо бывает стабильный. То есть вот целевая функция свободы, она каким-то образом предметно мне, допустим, вот не услышалась. А это очень важно. Тогда можно при предметном понимании целей свободы делать какие-то выводы о ее необходимости. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Кто ответит?
Ну, давайте я попробую несколько слов сказать. Спасибо за вопрос, серьезный очень. Но давайте попробуем его повернуть. А может быть, есть на свете не целевые, а самоценные вещи? Может быть, свобода к таковым относится? Один умный человек сказал, что, вообще-то говоря, свобода даже выше демократии, потому что только в условиях свободы мы можем обсудить возможности демократии и недемократии и выбрать что-то из них. Я бы думал и, вообще говоря, исходил всегда из того, что есть вещи самоценные, хотя реализующиеся всегда в условиях конкретных, практических, когда их используют для конкретных целей. Но любовь, свобода, Бог, Список не очень большой, но не буду сейчас его продолжать. Вот, вообще говоря, вещи самоценные и в этом смысле и важные. Почему? Потому что такого рода понятия нецелевые, они позволяют нам, разнообразным нашим меньшинствам, сосуществовать и находить общий язык. Иначе каждый был бы сам за себя, и, как сказал вот один из наших слушателей о том, что это свобода волков, но это не какая же свобода. В данном случае эти волки не сильные, они хищные. Давайте будем отличать эти вещи. Сильный отвечает за свою свободу и свободу другого. Хищный пожирает слабого.
Андрей Владиславович, цель свободы.
Я хочу добавить, я совершенно согласен с Борисом, что свобода самоценная, это одна из главных ценностей цивилизации на протяжении всей истории, но свобода и прагматична. Вот считается, и на мой взгляд, совершенно правильно, что свобода – это одно из главных средств повышения эффективности общества. Политическая свобода – это средство того, чтобы нами управляли наиболее достойные. Экономическая свобода – это путь к повышению экономической эффективности общества. Так что свобода прагматична в самых разных качествах, но что не отрицает, конечно, и ее самоценности.
Александр Черкасов, а что вы о целях свободы думаете? Есть таковые?
Ну, во-первых, я соглашусь с словами предыдущего выступавшего. Действительно, с точки зрения эффективности, как бывший инженер, я могу сказать, что адаптивные системы, они могут быть гораздо более эффективны, чем детерминированные и регламентированные сплошь и насквозь. Но, с другой стороны, свободу, права человека, их же можно и выводить из каких-то других, присущих каждому человеку, понятий и качеств. Вот покойный пан Марок Новицкий, по-моему, не только он, а многие мыслители второй половины 20 века выводили права и свободы человека из такого понятия, как присущее каждому человеческое достоинство. То, о чем говорил сейчас Борис Владимирович, к этому, наверное, относится. У слабого, у сильного, у всех оно есть. Об этом можно забыть, но это нельзя отнять. И человек, вспоминающий о том, что у него есть вот это человеческое достоинство, пытающийся это осознать и реализовать на практике, он придет к пониманию своих прав, своих свобод, прав и свобод другого, которые он не должен ограничивать, и дальше по очень длинному тексту. Но в основе вот это самое присущее не большинству, не меньшинствам, а каждому отдельному человеку.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – директор Независимого института социальной политики Татьяна Малева. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Андрей Юрьевич, член-корреспондент Российской академии наук, замдиректора Института психологии РАН, и Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нам нужно сесть за стол переговоров, без никаких...
Когда они приблизились к границе, наши военные открыли по ним огонь. Ответ...
Завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых вопросов.
Мы должны
вопросов.
Уважать человеческое достоинство Доминика Стросска.
Это был маленький шаг королевы и огромный скачок в Британию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».